Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Поздравляем вас с праздником Вознесения Господня. Здесь Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин. И в честь праздника пригласили мы сегодня отца Сергия Круглова, известного российского поэта, священника. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Наше досье.
Священник Сергий Круглов родился в Красноярске в 1966-м, учился на журфаке местного университета, работал в минусинской газете «Власть труда» корреспондентом, параллельно писал стихи. В конце 90-х Сергея Круглова рукоположили в священники, и до 2013-го он был клириком Спасского собора Минусинска. Сейчас отец Сергий перебрался в Москву и служит в одном из храмов столицы. Он известен своей активной литературной деятельностью, в том числе в интернете. Многие свои произведения отец Сергий Круглов публикует во «Всемирной паутине». Автор 7 стихотворных сборников, лауреат премии Андрея Белого.
Парадокс праздника такой, да, Вознесение Господне. С одной стороны, Спаситель говорит ученикам «до свидания» и возносится на небо, и они вроде бы с ним прощаются, да, прощаются насовсем. С другой стороны, они, как сказано в Евангелии, возвращаются по своим домам с радостью великою. Вот, только что они проводили на небо самого дорогого для них, кто только может быть в этом мире. Почему они радуются? И в чем вообще суть этого праздника?
Праздник, конечно, уникальный. Ну, любое событие в христианстве, в евангельской жизни его нельзя не назвать уникальным, конечно, любое. Но Вознесение особо интересно тем, что это, да, это действительно такой праздник прощания, да, но вместе с тем праздник радости и начало чего-то нового, начало новой жизни. Посмотрите, что происходит вообще в событии Вознесения. Смерть побеждена, воскресение произошло. Уже довольно долгое время, какое-то значительное время, ученики видят своего любимого учителя живым, воскресшим. Правда, Евангелие нам почти не оставляет свидетельств о том, как именно происходило их общение. У них нет таких слов в человеческом языке, чтобы описать его. Настолько воскресший Господь отличается от всех остальных людей, видимо, да? Что они просто не знают, какими словами его описать, и как выразить радость и удивление не только перед его лицом, перед тем, что они видят воскресшего своего учителя, но и перед тем, что он открыл дверь, как совершенно новая. Ну, это как Нарния, да? Шкаф открылся, Люси вошла и оказалась в Нарнии. Она думала, что там шуба. А там на самом деле новый мир совершенно. Господь открыл дверь в совершенно новое измерение. Совершенно новое измерение. Конечно, и естественно, они понимают, что он теперь не сможет остаться с нами, потому что мир падший, мир, лежащий во зле, это как, ну, не знаю, птица, упавшая в реку, да, вот она там побарахталась, поплавала, но все-таки птица должна жить в небе или на ветке. Она должна возвратиться в свою среду. Вот так же примерно и здесь. И он им говорил про это не раз. Он говорит, я иду к отцу моему и к отцу вашему. Я должен вас покинуть. Но вы будете со мной всегда.
Как понять, не может существовать в этом падшем мире? Он же Бог, он может быть везде. И он продолжает находиться в этом падшем мире.
И он принял на себя...
Продолжим, неважно, физически,
воспринял человеческую природу.
Но вот так, как это было до его смерти на кресте и воскресения, когда он был человеком, да, плотником из Назарета, бродячим проповедником, претендентом на то, что он Машиах, Мессия, вот все то, что было в Евангелиях, да, вот этого уже больше не будет. Будет что-то новое. Он будет существовать по-другому. И вот этот образ своего нового существования он и описал своим ученикам, ну, в словах, которые были им доступны. «Я возвращаюсь к своему отцу, но вместе с тем остаюсь с вами, и вместе с тем вы должны будете делать что-то новое, чтобы быть со мной». Он дает им задание. Вот. И поэтому они так радостны. Они видят, насколько он новый, насколько он преображенный.
Но это уже новые ученики абсолютно. Не
да,
те совершенно.
Это ученики, которые... Да, они уже стоят на пороге нового. Пятидесятница уже вот-вот произойдет. Сошествие Духа Святого вот-вот совершится. Они предчувствуют новое. Дверь в новый мир уже приоткрылась.
тем не менее, да, понятно, Евангелие – это не та книга, где можно было бы там, читать о человеческих эмоциях во всей полноте. Это не психологический портрет современников. Это книга про что-то гораздо более глубокое, да. Но вместе с тем, вот как объяснить, что они все-таки возвратились с радостью с горы, где на их глазах Господь вознесся на небо. Вот именно тем состоянием предчувствия, что скоро их ждет преображение, или что там, что их могло переполнять?
Две вещи, которые они поняли, несомненно. «Я всегда и вовеки буду с вами», да, вот как в конце Евангелия от Матфея, засвидетельствовал Матфей. Это были не просто слова утешения, это было утверждение факта. И они поняли. Он так сказал, что они убедились. Да, это так и есть. Хотя сейчас он от нас уходит, но он остается с нами. Вот это удивительно. Как могли, они передали это в своих человеческих словах. И второе, то, что им обещано новое. Собирайтесь, ждите. Вот ждите сошествия Духа Святого, ждите нового. Вы изменитесь. Вы будете со мной, но сначала вам нужно вот до этого дойти, что-то совершить. Они в предвкушении нового. Поэтому их переполняет радость.
Вы говорите, ушел, но остался, да, вместе с тем вы же говорите о том, что Господь как птица в реке, да, не может пребывать в этом мире, потому что его место не здесь. Вот как это совмещается,
парадокс? Да, я сказал не совсем точно, река ведь это хорошее дело само по себе. Господь не может пребывать в тлении, то есть он совершенно инородная для него среда. Однажды он уже пришел и стал соприродным вот этой среде, да, во всем, как говорят святые отцы, кроме греха. Он пришел в этот мир, стал человеком, принял поругание, принял смерть, принял все последствия греха, и все. Его вытолкнуло, как пробку из этой среды. То есть происходят какие-то законы, по которым он должен жить дальше. Он совершил то, что должен был совершить, и продолжает жить дальше. Он говорит своим ученикам, вот смотрите, законы, по которым мы живем, и мир, в котором мы живем, он, конечно, прекрасный, но это мир падший. Мы не должны оставаться. Вставайте, пойдем со мной. Мы должны жить дальше. Я иду дальше, и вы идете со мной. Чтобы идти со мной, вы должны делать то-то и то-то. Да, вот. Поэтому он дает им духа. И вот когда сошел дух, тогда они наконец поняли, в чем дело. Они продолжили путь вот вслед за ним.
Как это событие, Вознесение Господне, да, то есть, видимо, водоразделом все-таки становится, следующим таким водоразделом крупным становится Троица, да, то есть сошествие Святого Духа на апостолов. А если говорить о Вознесении Господнем, да, какой резонанс получило это событие в апостольской среде, в среде учеников, да, и, может быть, что-то говорили об этом другие современники? Что-то известно про это?
Прежде всего, конечно, самый главный источник – это деяния апостолов, как мы знаем. Ученики с радостью великую, то есть радость не то, что они там скакали, плясали, веселились, и это радость не расслабление скорее, да, это вот такое вдохновение творческое. Они собрались, они все пребывали вместе, они никуда не расходились, они ждали, что произойдет еще какое-то очень важное событие, вот. И вот они ждали Пятидесятницы. Поэтому, конечно, вот Евангелие и Деяния апостолов – это самое главное, самый главный источник, из которого мы знаем о Вознесении Господнем. Вознесение – это ступенька, это предвкушение. И еще очень важный смысл Вознесения – это смысл свободы. Господь освободил окончательно.
Мне кажется, у нас каждый праздник – это какая-то ступень, ну, кроме Пасхи, да, наверное, это какая-то ступень. Вот родился, значит, потом воскреснет. Вот введение во храм, значит, потом родится, а потом воскреснет.
Пасха – это тоже ступень. Он воскрес, значит, и мы вслед за ним.
Ну, здесь уже, мне кажется, это подходит к своему какому-то логическому чему-то.
Ну да, ну да.
А почему 40 дней Спаситель был на земле с учениками по воскресении своем?
Ну, почему бы и нет?
Ну, вдруг с этим связана какая-то символика определенная, очень интересная.
Скорее, я думаю, что скорее из этого события люди вывели какую-то символику и построили символику. Да? Нет, я думаю, нет. Как сказано у того же Льюиса, да, про замечательного льва, он не ручной лев. Он не обязан соблюдать какие-то земные ритуалы и следовать каким-то земным символам.
Вы так любите хроники Нарнии, вы цитируете.
Ну, просто вот это раз. Как-то очень хорошо.
Там много характерных, поддается. Там много характерных примеров.
Да, да. Хотя, конечно, я думаю, что, может быть, это совпало. Про это явно не сказано, да я думаю, что не должно быть явно сказано про все на свете. Если для нас это так важно, рано или поздно мы сами все узнаем. Но то, что вот этот 40-й день, который, как мы знаем из изучения церкви, очень важен для души усопшего человека, да? Что вот Господь тоже 40 дней был с учениками. Я думаю, это могло совпасть, могло и нет. Ну, это может быть совершенно условное обозначение.
Угу.
Вот на этот счет у наших многомудрых богословов и исследователей Священного Писания есть самые разные мнения, самые разные версии. Вот. Но я повторю, Господь свободен. Он мог бы быть 42 дня. Мог бы быть 4 года. Кто мог бы ему помешать?
А вы упомянули 40-дневный такой период особого поминовения умерших людей, да?
Угу.
А вот в связи с Вознесением вы могли бы рассказать, а что вообще известно, почему именно 40-й день считается таким очень важным для вот, посмертной жизни души, да? Это действительно, как это соотносится с праздником Вознесения Господня?
Ну, это опыт, прежде всего. Это не какие-то умозрительные там, заключения, это просто опыт очень многих поколений людей, опыт о бытовании души в посмертии, вот 3-й, 9-й, 40-й день. Хотя, конечно, все это довольно расплывчато и приблизительно, как расплывчатая и приблизительно жизнь человека. У каждого человека есть детство, юность и зрелость. Но вот когда она наступает, да, зрелость, там, в 30 лет она наступает, или когда там кончается детство, там, когда человек идет первый раз на исповедь, 7 лет, это все достаточно условно, так ведь?
У кого-то в 40 вот зрелость не наступает.
Да. Ну,
по-всякому бывает.
У современного человека она может никогда не наступить. Это верно. Вот. Но, тем не менее, это опыт жизни, еще дохристианский и внехристианский опыт того, что открыто Богом человеку вообще о посмертном бытовании души. Поскольку люди неудержимо стремятся про это знать и как-то думают про это, и пытаются чем-то проводить ушедших близких туда. Вот Господь им как-то примерно открывает, что вот 3-й день – это обычный день расставания души с телом, 9-й день – это день подведения итогов жизни, то есть то, что мы называем судом предварительным, да? А 40-й день – это, скажем так, оформление прописки души окончательной. Поэтому вот эти примерные сроки.
А что происходит между 9-м и 40-м днем, это неизвестно?
На этот счет столько всего написано и даже придумано.
Я думаю, ни одному живому человеку это, в принципе, неизвестно.
Да,
Поэтому больше придумано все-таки, наверное.
Да, я думаю, что человеку, который еще не перешагнул этот порог, у него есть... Ему гораздо более важно думать о каких-то других вещах. Да?
Так же, как, например, мытарство православная церковь не признает. А тем не менее, об этом очень много книжек написано.
Вопрос очень спорный. И вообще, это все вещи, которые гораздо более любопытны вот какому-то языческому сознанию, да, вот такому приключенческому.
Но то, что эти сознания, то, что эти вещи, такие знания или псевдознания настолько любопытны для нас в наше время, да, пользуются таким спросом, наверное, это тоже нас характеризует каким-то образом.
Конечно. Конечно. И самое главное, что из всего этого можно что-то хорошее вынести. Скажем, если человек прочитает книжку там, о хождении по мытарствам и впечатлится этим всем, он начнет думать, а как живу я сейчас? Пусть даже там и нет в том виде тех мытарств, которые описаны в этой книжке, там эти злые мурины, которые там дерзают крючьями и так далее, со своими хартиями, злые бесы. Тем не менее, человек начнет думать над состоянием своей жизни, над тем, с чем он придет к итогу этой земной жизни и в чем вообще ее смысл. Я думаю, что это бывает полезно. Ну, конечно, к сожалению, мы знаем и другие случаи, когда люди чрезмерно увлекаются внешним антуражем, этими всеми приключенческими делами. Вот и, как ни странно, очень хорошо зная содержание вот этой литературы о мытарствах, они забывают о том, что она должна побуждать к какому-то совершенствованию, скажем так, к покаянию, к перемене своей жизни. Это да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, отец Сергий Круглов, известный поэт, священник, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Мы поговорили сейчас о празднике Вознесения Господня, который сегодня отмечается. Это 40-й день по Пасхе, такая знаковая дата для церкви, потому что в этот день Господь возносится с земли на небо, но при этом остается посреди нас. Такой вечный евангельский парадокс. Отец Сергей, а как этот парадокс осмыслялся и осмысляется в литературе? Вы, как поэт, наверняка знакомы с какими-то интересными примерами, может быть, как-то, я не знаю, совершенно неожиданные, да? Есть пример в русской литературе или в мировой литературе, которые вам известны, аналогии этого события?
Евангелие – это вообще парадокс. Есть знаменитые слова, по-моему, это Анри де Любак, католический богослов, да? Который сказал, что Евангелие – это ряд совершенно несовместимых вещей, противоположных, но которые совмещены благодатью.
А какие, например, вещи?
Все как в жизни. И ненавижу я, и люблю, это чувство двойное, да? Угу. Можно человека любить и ненавидеть одновременно, и страдать от него. Вот в одном и том же человеке может жить и самое светлое, и самое темное. Наша жизнь полна таких вещей.
Да, это
на
правда.
Самом деле. Это именно правда. Поэтому Евангелие – это не какая-то придуманная книга, это просто свидетельство о жизни.
Угу. Вот. Что касается праздника Вознесения, есть ли какие-то примеры в литературе, которые бы указывали, ну, не знаю, там аналогии какие-то, да, с этим событием?
Ну, я думаю, что какие-то изображения евангельской истории в литературе чаще всего, конечно, бывали не совсем удачными. Либо это были просто какие-то схематические картинки к закону Божию, чаще всего. Это событие, которое совершенно трудно изобразить. Причем изобразить так, чтобы не пристегнуть к нему чего-то лишнего.
От себя?
Да. Да, чтобы не пристегнуть к нему лишнего. Там лишних толкований, каких-то лишних там красот. То есть оно само по себе уникально совершенно. Но вот смысл этого события, один из смыслов, у него очень много смыслов. И один из них – это смысл свободы человеческой, свободы, которая несет ответственность. Господь, помимо всего прочего, дал место человеку, он подвинулся. Вот это образ, который более знаком, скажем, иудейской традиции, да, такое. Господь подвигается, немножко освобождает место, чтобы было где там действовать человеку.
В христианстве,
да, это называется кенозис, да, самоуничижение. Вот, да, верно. Так вот, Господь подвинулся, он не просто взошел на небо, он сказал, а вот какое произведение, да, это песня Цоя, дальше действовать будем мы. Вот совершенно вознесенский смысл этих слов.
Поясните, пожалуйста, очень неожиданный пример.
Господь сделал все то, что он смог. Он пришел, он проповедовал, он взял на себя грех мира, он пострадал, он воскрес, он продолжает действовать дальше, но теперь активно в это включаемся мы.
А я вот сейчас сижу, размышляю, в чем в таком случае важность праздника Вознесения? Вот воскресение Христово понятно, да? Схождение Святого Духа тоже понятно. А вроде бы в ну, такой линейке там, прямой христианского ощущения Вознесение ну, не занимает такой прям вот какой-то явного места. Ну да, Господь вознесся на небо. Но после его воскресения это уже вполне следовало
всей его. Вот эти ваши слова про явное место, я, так сказать, отдаю, для меня они таким патернализмом отдают. То есть мы вот хотим увековечить обязательно, да, что-то и придать какой-то вот смысл какому празднику. Да, совершенно верно. Я бы сказал по-другому немножко. В народной традиции, может быть, праздник Вознесения не оброс таким разнообразием разных обрядов и связанных с ними вот вещей.
Без вербочек, без березок, без
вот, украшений. Да, наверное, яиц. Там вербочки, понятно, там на крещение в прорубь надо нырять, и там вода вся освещается, и вообще волшебная вода.
А на Троицу надо накосить полный храм сена.
На Троицу надо, да, и мало того, я все
вспоминаю. На преображении
таких дряхлых бабулечек, которые вдруг становятся очень активными, когда они в конце Троицы начинают ломать березы на ветке.
А мне очень нравится эта традиция, когда заходишь в храм, а он там как сеновал.
Ну, с другой стороны, неплохо. Это неплохо. Когда я помню, когда я впервые увидел на Троице такой храм, было ощущение, что это храм, совмещенный с садом. Может быть, это действительно какой-то образ такого рая, да? Не просто сад, как растительное место, но место осмысленное, это храм, да?
Ну, когда в центре города это неплохо. Видишь, может быть, странно немного, это явно привезли. А когда храм в поле, в деревне стоит.
Да, да. Да, вот у праздника Вознесения вот таких обычаев, каких-то связанных с ним, не возникло. Там катать яички, освещать веточки и так далее. Ну, мне кажется, что это хорошо, это неплохо. Это повод христианам задуматься о подлинном смысле праздника.
Не заслоняет самого праздника, да?
Да, вот не просто праздника, как взятого атрибутика. Отдельно события, угу. Выдернутого из контекста. Вот у нас на Вознесение, вот это праздник того-то, будем праздновать то-то.
У нас, кстати, вознесенских храмов-то не очень много.
Ну, почему? Достаточно много.
Да все-таки нет, есть нормально, есть.
По сравнению с никольскими, воскресенскими.
Ну, это... А, кстати, почему? Действительно. Наверное,
ну, вот,
хотя
наверное,
статистики поэтому... я не знаю, но есть ощущение, что никольские храмы действительно встречаются
вот
чаще.
Вот воскресенских храмов не так много. Храм Воскресения Христова.
Воскресенских, да, совсем, вот, прям по пальцам. Вот.
Кстати, разница. Я совершенно вот только недавно узнал разницу, что Воскресение Христова храм и храм Воскресения Славущего – это две большие разницы.
Да.
И храмовые праздники, что Воскресение да. Славущего, храмовый праздник не на Пасху приходится.
Да, Воскресение Славущего – осенью. Кстати, вот в храме Воскресения Славущего в Москве, вот, да, где мне доводится служить, на Успенском Вражке, он празднуется по пасхальному чину. Да? Тем не менее, да, хотя это происходит осенью.
А по пасхальному это как, Христос воскресе?
Да.
Так, надо же. А поясните тогда, пожалуйста, чем Воскресение Славущего отличается от Воскресения Христова?
Воскресение Славущее, ну, примерно можно привести Воскресение, так называемое Воскресение, названное Воскресением. Это вообще праздник, который произошел, ну, из события, которое довольно мало кто помнит, ну, конечно, кроме тех, кто специально читает там историческую литературу. Это праздник обновления Иерусалимского храма, гроба Господня. Там, в связи с этим обновлением происходили какие-то события, но вот оно, как это часто бывает, осталось именно в русской истории, в русском календаре, в русских святцах.
То есть в Иерусалимской православной церкви такого праздника нет?
Вот бывают праздники, которые как-то там, например, в греческой церкви или там еще где-то
как с Покровом было долгое время.
Да, вот у нас празднуется, вот он пользуется почетом, и есть в Москве только, по-моему, 7. Если я не ошибаюсь, 7 храмов.
Ну, вот точно не знаю.
7 храмов Воскресения Славущего. То есть довольно такой популярный.
2 точно
праздник.
Помню.
Да. Возвращаясь, да, к празднику Вознесения Господня. Действительно, вот не так много всяких обычаев и традиций народных, связанных с этим событием, и, соответственно, для нас вот смысл праздника, да, он ничем не заслонен. И вместе с тем, вы знаете, здесь, мне кажется, еще такой бытовой момент, поскольку Вознесение Господне – это 40-й день, это всегда выпадает на четверг, это всегда день рабочий. Конечно, по сравнению с Пасхой и Троицы, да, этот праздник, он тоже выпадает из нашего ритма, из наших будней. Вот, к примеру, если сегодня кто-то, да, пропустил этот праздник, что можно сделать? Вот просто какой-то пастырский совет дайте, да, чтобы, ну, я не знаю, все-таки событие такое важное. На нем заканчивается Евангелие. Это последнее событие евангельское, если я не ошибаюсь, да, которое описано, то, что со Спасителем происходило здесь во время его земной жизни, и как можно было бы восполнить этот пробел, если вот в силу работы или чего-то там еще других обстоятельств люди не были в храме?
Ага, ну вот, как говорят в Одессе, две большие разницы. Одно дело, человек не был в храме, а другое дело, человек пропустил праздник. То есть пропустить событие Вознесения, скажем, христианину, невозможно. Поскольку человек, который, ну, который знает евангельские события, который читает Евангелие, размышляет как-то над ним, то это праздник, который всегда с собой, да?
А у христианина не может быть такого? Ух ты, вчера было Вознесение, оказывается, ай-яй-яй.
Да почему, сплошь и рядом может быть.
Все, да, что, у меня конгрессы...
Поживешь, до всего доживешь. Всякое
да,
бывает
да,
у человека.
Конференции или, скажем, там, да,
бывает
родственники
всякое.
В больнице или что-то еще, да мало ли какие обстоятельства.
Конечно, у человека такое бывает, что и собственное имя забудешь.
Так вот что же делать?
Вот.
А вы говорите, что праздник всегда с собой.
Что делать человеку, если он вдруг вспомнил, да, что вчера было Вознесение, я это все пропустил.
Ну или вот сегодня вечером кто-то, да, вспомнил, что
ну,
сегодня Вознесение.
О том, что любое евангельское событие и вообще вся наша жизнь во Христе, она происходит, одной ногой мы живем во времени, а другой-то в вечности.
Это все
оно,
так?
Оно происходит всегда.
Ага.
Это, такой же, это точно такой же парадокс, как все остальные парадоксы Евангелия. И ушел, и остался Христос с нами, Господь. И живем мы все-таки и во времени, в котором есть вчера, сегодня, есть определенный календарь, есть какие-то свои особенности, но в то же время живем в вечности. То есть сказать так, что церковь поступает очень мудро все эти тысячи лет, она поступает в соответствии со своей немощью, но в то же время мудро. С немощью, потому что церковь – это еще и человеческая, это люди, да? Это Господь и люди. Как люди могут это все объяснить? Как люди могут вечность выразить языком времени? Как они могут продемонстрировать, сочинить новую мистерию, пользоваться какими-то новыми символами? Это не могут. Поэтому церковь, она делает просто. Она просто празднует, явно не декларируя, не педалируя это. Но она празднует каждый праздник так, как будто все это происходит сейчас. В то же время не впадая в какие-то дохристианские мистерии. То есть вот мы сейчас там принесем кого-то в жертву, это будет там означать то-то, вот там выйдут там девицы, наряженные кем-то, они сделают то-то, это значит то-то. Вот. Оно празднует это событие каждый раз как память, это конкретное историческое событие, да? Вот эту историчность исповедует символ веры при понтийском Пилате, в такое-то время все это происходило. Но в то же время это событие, которое происходит всегда, оно актуально. Это не просто воспоминание, это то, что происходит сейчас.
Вот это именно... потому, что мы вне времени.
Да, именно так церковь празднует это литургически. И каждый человек, вот, который не просто вспомнит, что там был праздник, а бывает на литургии в это время, то есть переживает это литургически, он это чувствует. Сказать не может, а чувствует. Потому что пока мы не можем
сказать. То есть праздник – это не икона события?
Не икона. Это икона только в том высшем смысле, в котором... Ну, в котором человек – икона Бога, да? Примерно в этом. Вот. Что делать человеку, если он вдруг забыл про этот праздник? Одно дело, что он забыл, что было вчера Вознесение, значит, взять Евангелие, перечитать, если он не помнит это все. Помолиться Богу: «Господи, помоги мне понять мое место в смысле этого события. Помоги мне понять, ты уходишь, как я буду теперь один».
А у каждого
человека... Что значит, что ты ушел из моей жизни, но в то же время рядом со мной? Как мне не забыть, что ты со мной рядом, когда я не вижу тебя своими земными глазами каждый день? Как мне использовать ту свободу, которую ты даешь своим уходом, что дальше действовать будем мы? И самое главное, дай мне не забыть про то, что свобода – это ответственность. Вот. А другое дело, что если человек не был в этот день на литургии, ну, я думаю, что литургия будет еще.
Угу.
Поэтому особо переживать не надо.
А как вот этот, вы уже второй раз повторяете этот тезис, что свобода – это ответственность, да, понятно, понятен его смысл, но как он напрямую связан с праздником Вознесения Господня?
Помните конец Евангелия от Матфея? «Идите, научите все народы, крестя их, да,
да.
И уча во имя Отца и Сына,
да.
И Святого Духа». То есть человек научается от человека. «Я свой человеческий путь закончил». Вы теперь должны, вы должны принять в этом участие. Не потому, что я устал, а теперь вы продолжаете. С меня хватит. Я почию на лаврах. Кстати, вот это выражение «сиди одесную Бога», да, то есть «воссел одесную Бога», многие толкователи толкуют его совершенно определенным образом. То есть на языке тогдашних людей это идиома, это образное выражение того, что «сиди одесную Бога», то есть... стяжал, обрел, наконец, ту славу и то истинное свое величие, которое, в котором он и был всегда. То есть, наконец-то, вот, обрел свое истинное состояние. То есть, одесную Бога, место справа – это почетное место. Не то, что он прямо вот вознесся, там, сел справа от Бога, и все теперь. И сидит, сложив руки, и смотрит только вниз, чего вы там делаете. Нет, конечно, хотя многие так и понимают.
Итак, напомню, что отец Сергий Круглов, известный поэт, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».